Глава 10. Есть писатели и художники, которые знают только одну образно-художественную ризу для каждого своего предмета. Через эту верную ризу они не скрывают его и не высказывают прямо, они только показывают его через посредство образов. Формула Гераклита. Ремезов не принадлежит к ним. Он не только изображает свой предмет в художественном порядке, но и высказывает его непосредственно, вне образов и художества. Образы его как бы не вмещают глубину и остроту его духовного опыта. И потому содержание этого опыта ищет для себя иную, лирически-философическую форму, то вопрошающую, то отвечающую, то исповедническую. Не уместившись в образах, предмет ищет себе прямых формул и находит их. И бывает так, что эти философические вопросы и ответы влагаются в душу и в мысль самих героев. Крестовые сестры, пятая язва. Но чаще бывает и так, что автор выговаривает свои идеи о предмете от себя в виде особых, философически обобщающих отступлений, идущих от избытка сердца и прерывающих ткань рассказа. Например, «Крестовые сестры», страница 115, «Оля», страница 285-287, 295-301, «Три серпа», глава 1, страница 71-72, «Три серпа», глава 2, страницы 17-18, 19-20. И, наконец, эти же прямые формулы можно найти у Ремезова и в его мемуарно-полухудожественных произведениях. И тот, кто знает и ценит творчество Ремезова, кто приучил себя к его неуравновешенному стилю и незаконченным образом, и в то же время вслушался сердцем в эти вздыхающие и стенающие афоризмы, тот придет к выводу, что обличение предметов художественной одежды далеко еще не закончено автором. Ему надлежит и предстоит еще многое создать и изобразить. Предмет, данный Ремезову, нелегко облекается в художественные образы, и, облекаясь в них, он ведет самого автора через великие страдания. И, может быть, то, что огорчает или подчас возмущает читателя в стиле и в образах Ремезова, есть лишь судорога или гримаса, оставшаяся от этих страданий, или же попытка унять, утолить, успокоить их шуткой, которая, как и всякая шутка, не всегда звучит и удается. Ремезов видит в человеке и в мире некую первозданную тьму. Может быть, это та самая тьма, которую созерцает и живописует Бунин. Но Ремезов видит ее совсем иначе, иным актом, в иных атрибутах, в иных образах. О так называемом влиянии Бунина на Ремезова говорить совсем невозможно. Бунин изведал и измерил опытом силу первобытного родового инстинкта, владеющего человеком, бездуховного или додуховного, зовущего человека в свои темные провалы и определяющие его судьбу. Он дал как бы художественную анатомию чувственного эроса. Первозданная тьма, потрясшая Ремезова, имеет иную природу. Она не инстинктивна, а дьяволична. Это более чем человеческая мгла. Она живет и в человеке, но в человеком не исчерпывается. Ремезов чует ее сверхчеловеческую природу и пытается выразить ее в образах потусторонних. Это удается ему в смысле художественном, но не в смысле религиозно-метафизическом, ибо почти вся его нечисть являет эту тьму в образах сравнительно невинных, сказочных, полупризрачных. От нее веет игрою, шуткою, мифом. Она полустрашна, полузабавна, часто добродушна, иногда даже благодетельна. По-видимому, именно страх, давший Ремезову этот опыт, помешал ему найти для содержания этого поистине страшного опыта последние сатанинские образы. Но, может быть, такое задание вообще не по силам человеку. Во всяком случае, к этим дьявольским содержаниям первозданного мрака Ремезов подходит гораздо ближе в кощунственных судорогах своего первого романа «Пруд» и в страшных рассказах своей ранней поры «Чертыханец», «Чертик», «Жертва», «Занофа» и другие, и в некоторых своих сновидениях, чем в живописных сказках о Бабе-Яге или в своем бытовом мифотворчестве. Эту первозданную тему Ремезов показывает в виде черствой злобы и живой муки. «Человек есть существо грубое, глупое и лютое». Пятая язва, страница 32-97. И относится он к ближнему то как бешеный зверь, то как бревно, сколько ни молись ему, не услышит, сколько ни кличь, не отзовется, не пошевельнется. Крестовые сестры, страница 15. От черствости возникает непробиваемая стена между людьми или пропасть. По карнизам, страница 86. Люди друг дружку поедом едят. Звенигород, страница 15. Иногда кажется, что вся наша жизнь есть только подкапывание и подсиживание соседа, только отравление и подтачивание века ближнего. Убийство скрытое, а война – это уже убийство откровенное и ничем не прикрытое. Взвихренная Русь, страница 22. А революция? О, этот выверт жизни – это жесточайшая месть и злоба. Взвихренная Русь, страница 68. Это безумие, где свиная толпа с тупым черепом орет от голода и визжит от похоти и предается последнему зверству. Взвихренная Русь, страница 454. Откуда все это в человеке? В этом ли подлинная природа его души? Откуда все это озлобление, озорство, кощунством срывающее всякую святость? Пруд. Злобно и горько перемежающее божественное с непотребным. Крестовые сестры, страница 34. Откуда эта жизнь сверху разгром, снизу погром, смешение предательства со злодейством, хулиганство с самоплеванием? Пятая язва, страница 48-54. Подумать, послушать, и в глазах чернеет, и начинаешь завидовать мертвым, и думается невольно, если бы были такие могилы, куда бы клали живых, я лег бы. Взвихренная Русь, страница 238, сравните со страницей 309. Все это покрывается живой мукою. Вот предсмертно мучается на дворе мяукающая кошка. Крестовые сестры, страницы 20, 21, 24, 25. И также мучаются в жизни люди. В горе, в кручине, в нужде, в печали, в скорби, в злобе и ненависти земля кувыркается и мяучит муркой. А лихо одноглазное подсмеивается из-за облаков, ибо где тужит и плачет, тут ему и праздник. Крестовые сестры, страница 28. И ничего нельзя с этим поделать, ибо страдание и есть жизнь, а удел человека – смятение и несчастье. Такова наша судьба. Она не страшна, а ужасна. Она как безглазый тяжелый камень. Ее никакой волей не повернешь. Она приходит, и ей надо покоряться. Навалится беда, забудь, что на свете люди есть. Люди не помогут. А если захотят помочь, все равно беда дела их расстроит, всякое дело их на нет сведет, разгонит и запугает. Крестовые сестры, страница 18. Надо только как-нибудь прожить положенный срок. По карнизам, страница 84. И так велика и беспросветна и непонятна эта человеческая мука, что если бы даны были всем глаза, то лишь одно железное сердце вынесло бы весь ужас и загадочность жизни. Крестовые сестры, страница 29. Что же нам остается? Только молитва юродивой Акумовны: «Господи, полно меня мучить». Крестовые сестры, страница 50. Неестественно ли, что мысль ищет виновного, и первого виновного человека находит в самом себе? Совесть винит его самого, и вина эта ложится новым бременем на его жизнь. Виноват он перед всеми, и прощение он должен просить у всякого. Взвихренная Русь, страница 313, сравните со страницей 29. Ибо кто весь закон соблюдает, но в одном согрешит, во всем виноват. Крестовые сестры, страница 29. Не знаем мы, что за вина и как избежать ее, и только сумеречно чуем некий изначальный грех, от которого не знаем спасения и за который приемлем Божью кару. Взвихренная Русь, страница 253, наказал Господь. И если мы все в таком состоянии, то как возложить вину на кого-либо в отдельности? И, может быть, права мудрая и юродивая Акумовна, что в конечном счете обвиноватить никого нельзя. Крестовые сестры, страница 46-91. Художественное око Ремизова смотрит во тьму первородного греха и извечной муки, и душа его содрогается трепетом, и он не винит других, он винит себя и принимает свою собственную муку как заслуженную кару. Он не утверждает, что на свете есть только злоба и мука. Он знает и человеческую доброту, и выговаривает свое знание. «Много я видел добра от человека. Да, и добрых куда больше, чем злых. Но злое – это очень больно, а боль помнится долго, и вот остается злых больше. А ведь только добром и жив человек». Отсюда у Ремизова эта потребность поклониться до самой земли сердцу человеческому, изнывающему от неправды, обиды, утраты, раскаяния, сердцу, задохнувшемуся от неправды нашей, сердцу, щадящему и жалостливому во власти беспощадной суровой судьбы, сердцу, надрывающемуся в смертной тоске. Ему и только ему открыты врата райские. Человеческая земная мука есть как бы необходимое искупление и за первородный грех, и за проистекающую на него злобу. Мучается человек, чтобы затопить, исцелить, пропасть греха и злобы. В одной из легенд о Николае Чудотворце угодник запаздывает на собрание всех святых. Все со своими мучился. Пропащий народ, вор на воре, разбойник на разбойнике. Грабят, жгут, убивают. Брат на брата, сын на отца, отец на сына. Да и все хороши, друг дружку поедом едят. Велел мне ангел Господень истребить весь русский народ. Да простил я им, больно уж мучаются. Взвихренная Русь, Звенигород, страница 151, здесь исчислены своего рода заповеди блаженства. От одной из них веет соблазном, сердце, готовое принять и последний грех ради света Божьего, ради чистоты на трудной земле, всем жестоком свете. Эта идея встречается у Ремезова и в других местах. Звенигород, страница 15. Художественное око Ремезова видит ту общечеловеческую глубину и трагедию, которая лежит в основе всего земного существования и может быть выражена так. Человек человеку и на бытие. Люди мучаются от этого сами и мучают других, пока не постигнут всеобщего единобытия в Боге и не взойдут к Нему. Когда-то греческий философ Анаксимандр постиг эту основную трагедию человеческой жизни и описал ее в своем прославленном отрывке. Из чего все существа происходят? В то самое они по необходимости и уничтожаются, ибо они воздают друг другу возмездие и искупление за неправду по определенному порядку времени. Анаксимандр считает, что совершенно только беспредельное, всякое обособление, всякая индивидуация есть неправда и неправедный способ бытия. Человек человеку и на бытие. И спасение людей в том, чтобы в возмездие искупления этой неправды опять угаснуть в беспредельном. Так увидел эту трагедию мудрый грек. Жизнь состоит в том, чтобы цепляться за жизнь, спасение состоит в том, чтобы не цепляться за нее и уйти из жизни. Совсем иначе разрешила эту трагедию нашего земного перерождения евангельское откровение. Выход из нашего первородного греха указывается здесь в земной жизни, ибо через Христа и во Христе нам открывается возможность всеобщего единобытия в Боге. Не покидая земного обособления, оставаясь разделенными личностями, мы можем выйти из заколдованного круга. Тьма, злоба, мука, тьма. Мы призваны прийти ко Христу и облечься в Него, принять Его видение, утвердить в себе Сына, приобрести дар любви и веры и наполнить праведностью несовершенный способ бытия. Тогда тьма станет светом, злоба обратится в любовь, мука заменится скорбью. Скорбь не исчезнет, останется и скорбь в мире, и скорбь о мире. Но скорбь эта будет духовно зрячая, и поэтому она перестанет быть темной и слепой. Эта скорбь будет проникнута любовью, и поэтому она не будет ожесточающей и ожесточенной. Она возникнет из очищающей радости и постигнет, что мука есть не мука, а очистительное страдание. Мука и страдание не одно и то же. Мука есть состояние тварное, темное и ожесточенное. Мука обособляет человека, замыкает его в себе, погружает его в животность существования, в безнадежность, в страх и отчаяние. Ремезов прав. Это именно от нестерпимой муки завидуют мертвым и ложатся в могилу заживо. Это из тьмы родятся мука и страх. Страдание же есть состояние духовное, светоносное и окрыляющее. Оно раскрывает глубину души и единит людей в полуангельском братстве. Оно преодолевает животное существование, приоткрывает дали Божьи, возводит человека к Богу, побеждает отчаяние, дает надежду и укрепляет веру. В страдании тает тьма и исчезает страх. В муке человек, подобно животному, цепляется за жизнь и в минуту отчаяния уходит из жизни решением своего произвола. Человек, научившийся страданию, не цепляется за жизнь, ибо она для него не более чем земная жизнь, и отозванный из жизни уходит к Отцу. Твоей что правде нужно было, чтоб смертную бездну приходило мое бессмертное бытие, чтоб дух мой в смертность облачился, чтоб через смерть я возвратился, Отец, в бессмертие твое. Державин. Мука зовет к жалости, и жалость есть согласие на совместную муку. Жалость ведет не вверх, а вниз, в твердую темноту, в совместность тварной муки. Жалеющий сам опускается до муки и не помогает мучающемуся возвыситься до страдания. И потому жалость, бездуховно и беспредметно размягчающая душу, есть путь неверный и низиждущий. Она сама требует преодоления. Христианство не благословляет на муку и не зовет к жалости. Все это вопреки Льву Толстому и его дохристианской и внехристианской проповеди. В моей книге «О сопротивлении злу силою», глава 9, 10, 11, 12. Мораль Толстого есть мораль жалости, а мучение есть для Толстого почти синоним зла. Это стоит у него в глубокой связи с нехристианским пониманием Христа и воскресения. Замечательно, что целый ряд русских писателей вслед за Толстым готовы принять такое жалостливое толкование Евангелия. И Ремезов вряд ли свободен здесь от влияния Толстого. Оно благословляет на страдания и зовет к свету и радости. Оно уводит от муки и учит победе. И страх в нем исчезает. Христос не мучился на кресте, а страдал и скорбел. И путь его был путь светоносный и победный. В этом смысл Христова воскресения, победившего тьму, муку и страх. Ремезов – поэт муки, страха и жалости. Его художественный акт пребывает в той тьме, где душа содрогается от муки, трепещет от страха и мучается от жалости. Искренность и глубина этих состояний дают его творчеству силу, мудрость и бытие. Но здесь нет исхода, нет пути к победе. Здесь та ветхозаветная, в то же время языческая, мифическая, магическая, колдовская и сказочная, доисторически первобытная сень смертная, где Христос еще не воскрес. Трудно человеку нашего времени, наших испытаний и страданий пребывать в этой сени тьмы и страха, муки и жалости. Еще труднее найти художественный акт для этого предмета и создать художественные образы для его воплощения. Тут нас стерегут соблазны и опасности. И первый соблазн в том, чтобы усвоить акт художественной вседозволенности. И первая опасность в том, что возникает убедительное воплощение тьмы и страха, и не создается убедительное воплощение света, любви и победы.